В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Станислав Бышок, кандидат политических наук и преподаватель факультета политологии МГУ. Здрасте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но давайте же, наверное, начнем с чего. Илон Маск обвинил часть элит Украины и Запада в лицемерии. Американский миллиардер отреагировал на пост пользователя в соцсетях о том, что Зеленский хочет продолжать конфликт. Глава департамента эффективности правительства США отметил, что богатые люди каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи. Но при этом вот это вот мнение, что Зеленский всеми силами пытается отсрочить окончание конфликта, потому что это полностью завязано на его политическую, если не физическую живучесть, многие как раз продвигают этот тезис. Но вот если попсихологизировать немножечко и поспекулировать по поводу того, а что мы имеем вообще, с чем дело, потому что ситуация настолько резко поменялась, уже за 3 года привыкли, что вот есть коллективный Запад, который с Россией борется, и вот украинцы, после украинцев там будут условные поляки или еще кто-то, тут приходит Дональд Трамп, и вообще все прям за 3 недели с ног на голову. Как так вышло?
Слушайте, ну, это стиль... Причем это стиль трамповский, который многие еще и раньше и сейчас называют хаотичным. Мне кажется, что это скорее не хаос, это скорее, знаете, такой подход, такого, ну, если хотите, мальчика из сказки про голову короля.
Почему?
Ну, потому что мальчик из сказки про голову короля, он преодолевал условности, как если вот король, он же не может быть голым, и говорил о том, что, слушайте, как же так, ну, смотрите, вот я вижу своими глазами, что у вас что-то не то, у вас король голый. Кстати, мы не знаем, чем дальше это закончилось, потому что все это могло закончиться, с одной стороны, не знаю, там, революцией против этого голого короля, а с другой стороны могли, значит, закрутить гайки и этого мальчика, и всех остальных там заточить куда-нибудь. Это что же такая вот двоякая история с этим мальчиком про голову, сказки про голову короля? Ведь и то же самое Дональд Трамп, ведь он не то, что он там... Ну, конечно, у него, как у любого человека, есть какие-то симпатии, антипатии к тем или иным политическим лидерам и прочее, но в целом это такой вопрос, а почему мы должны всеми силами поддерживать Украину? А почему? Россия — это наш большой враг, противник и так далее.
А почему?
Да. Мы должны, значит, поддерживать то и сё. А почему? Вот, то есть у него единственное, наверное, что не вызывает вот так из больших вопросов, что у него не вызывает какого-то сомнения на внешнем контуре, как говорят, это противостояние с Китаем. Вот, это для него вот прямо такая вот, по-моему, такая стабильная такая вот внешнеполитическая история. Но, может быть, еще поддержка Израиля. Все, а все остальное просто задает вопрос, почему. Значит, мы должны быть ближе к Европейскому Союзу и поддерживать всегда наших европейских союзников.
Почему?
А почему? Да, то есть это вот такая, по-моему, вполне интересная и бизнесовая модель общения. Кстати говоря, вот вы начали с Илона Маска, то же самое. Кстати, его некоторые критикуют, вот из тех, кто критикует не так в целом, там он сумасшедший, наркоман и прочее, а вот так по существу. А проблема с точки зрения, скажем, политической, вот у Илона Маска и, наверное, у Дональда Трампа, что они воспринимают, особенно Илон Маск, воспринимает государство как корпорацию, как фирму.
Да, это корпоративисты абсолютно,
да,
конечно.
Да, да. Но в чем проблема? В том, что если у вас есть какой-то нерадивый сотрудник в фирме, вы его увольняете. А гражданина вашей страны, или там, значит, граждан вашей страны, ничего вы с ним не можете сделать, вы обязаны на них работать, даже если они голосовали против вас, даже если они работают против вас, или граждане вашей страны.
Подождите, а разве Маск или Трамп проявляет себя каким-то образом, что он там с этим самым... Он как раз помнит все, но так, чтобы как-то выпиливать, что называется, несогласных, такого не происходило.
Нет, не происходило, но когда мы говорим про вот эту поляризацию, которая действительно существует в Соединенных Штатах, кстати говоря, во многом эта поляризация, она связана с дизайном политической системы Соединенных Штатов. Когда у вас только две большие партии, вы можете создать их миллион, просто вы не найдете спонсоров, чтобы вам третью партию кто-то спонсировал, потому что, угу, скорее всего, может быть, на каком-то низовом уровне там небольших городков может побеждать кандидат, условно говоря, от третьей партии или какой-нибудь беспартийный. А чем выше вы поднимаетесь по этой лестнице, тем больше вам нужно средств, денег, а денег дадут только на проходного кандидата, а проходной кандидат, он либо демократ, либо республиканец. Вот. И, соответственно, да, это, конечно, поляризация присутствует. И вообще говоря, вот, например, угу, я... Не далее, как сегодня, смотрел Fox News, собственно, популярный телеканал американский, ассоциированный с республиканской партией. И там прямо вот такой, знаете, чем-то напоминает ток-шоу в некоторых странах политических.
Да.
Все присутствующие эксперты говорят, какие плохие оппоненты в лице демократов и какой хороший наш президент.
Ну, ничего нового.
Вот. С другой стороны, если мы посмотрим там CNN или вот какие-то другие там SNBC и прочие, значит, телеканалы, которые, соответственно, ассоциированы с демократами, там будет то же самое, вот, что мы такие хорошие, а вот этот вот сумасшедший какой-то пришел. Вот. То есть это, в принципе, да, действительно, такая история есть, и в этом смысле вот так называемый кэнселинг, он присутствует вот на таком риторическом уровне. Мы как бы, да, за всех... Некоторые из нас немножко сошли с ума, их как-то нужно поправить.
А может быть, как раз приход Трампа и вот его стиль управления, именно не идеология там, трампизма, как ее сейчас назвали, а стиль именно управления государством, именно такой, потому что до этого было слишком много, как бы, в том числе и каких-то идеологических нагромождений, чего-то. То есть его стиль управления, как управление через Твиттер назвали,
сейчас он через, выглядит... Truth Social. Нет, truth сейчас social, у него уже отдельная
Ну, а вторая — это X.
Да, но потом это все еще транслируется в X тоже, да.
Вот. Угу. Это естественное следствие вот этого усложненного слишком сильно процесса, который наблюдался за последние годы. Поэтому с точки зрения как бы классической, наверное, политологии, классических каких-то политиков, Трамп выглядит как вообще чужеродный элемент, но, может быть, как раз для кого-то это шанс.
Но это шанс, и это еще американская мечта. Потому что, вообще говоря, действительно, вот Трамп вроде как у нас ассоциируется, наверное, справедливо с конфликтами, с бесконечными. Но если мы сейчас посмотрим на людей, которые близки к Трампу, они буквально несколько лет назад его ругали последними словами. Ну, смотрите, самый близкий ему в политическом смысле человек сейчас Джей Ди Венс, вице-президент.
Да.
Ну, буквально несколько лет назад он говорил о том, что, ну, нет, ну, никогда, ну, что это за человек, ну, нельзя за него голосовать, не то, что
люди с ним работать. Люди меняют свою позицию. Даже,
вот, значит, дальше госсекретарь Марко Рубио. Угу. Ну, последними словами ругал Трампа, ну, просто вообще. А, значит, уже упомянутый нами с вами дважды Илон Маск буквально там лет несколько... А, ну, собственно, на предыдущих выборах, то есть это 2020 год, он говорил о том, что, ну, вообще говоря, Дональду Трампу, он так красиво сказал, пора уйти в закат. Вот это некоторые припоминают сейчас его как раз твит на эту тему. То есть, но при этом вот при всей своей как бы конфликтности Трамп действительно в этом, наверное, он справедлив в отношении самого себя, он любит сделки. То есть вот будете на меня работать, на меня и на Америку, мы с вами поладим. Ну и, соответственно, я думаю, что вот это одна из таких историй, вот таких историй американского успеха. А вот зато теперь работаем все вместе. Более того, если мы посмотрим там какие-то пресс-конференции Трампа, где еще присутствуют, так сказать, другие какие-то члены, члены его команды, то там члены команды, когда к ним какие-то журналисты задают вопросы, они обычно отвечают, и потом, как бы говорят, и мы этого добьемся под руководством нашего дорогого Дональда Трампа. То есть они всегда добавляют, что мы не просто так, мы еще вот конкретно под руководством этого замечательного человека работаем.
Так сравнивают с перестройкой в Советском Союзе.
Абсолютно. То есть в этом что-то есть, да. Ну, видите, перестройка у нас имеет и позитивные, и негативные коннотации, хотя, по большому счету, перестройка — это, собственно, reconstruction по-английски, собственно говоря, то, что, да, реконструкция. То есть то, что Трамп, наверное, и собирается делать, еще собирался на своем первом сроке, в общем, реконструировать Америку.
Но вот про этих людей можно сказать, окружение Трампа самого, это скорее, что называется, приспособленцы, опытные аппаратчики через запятую, или же просто за последний, вот Трамп первый и Трамп второй, и между ним вот эти вот пять лет, сколько были, да?
Четыре года.
И это настолько вот эти годы как бы немножечко маргинализовали, не без участия Демпартии, естественно, международные отношения, система мироустройства, что как бы рационально мыслящие люди думают, а что я буду опираться, если действительно вот есть человек, который, ну как бы любой человек развивается, неважно в каком он возрасте находится. Трамп высокоадаптивен оказался, и он понял как бы, опять же, где деньги, И плюс, как можно повернуть всю ситуацию в свою пользу. И есть другие тоже опытные люди, которые знают, в какой стартап, что называется, вложиться, чтобы потом получать прекрасные дивиденды. Почему нет?
Трамп высокоадаптивен и живуч, я бы даже напомнил.
Конечно.
Вот, действительно, это так, и более того, меня терзают смутные сомнения, и так некоторые люди, с которыми я это обсуждал, как-то подтверждали, что вот в конце первого срока Трампа, под конец первого срока Трампа,
20-й год, да.
Многие люди, которые изначально поддерживали и на него надеялись, разочаровались просто в том, что было много слов, но гораздо больше было вот именно хаоса в плохом смысле слова в его администрации. Там не так много достиг, чего хотел, там разругался с этим, там постоянно у него менялись члены его кабинета, то есть все как-то, все вышло плохо, и, собственно, другой кандидат, собственно, Джо Байден, воспринимался многими, стал восприниматься просто как, все-таки у демократов как-то все более-менее ладно работает, и давайте-ка мы за него проголосуем, потому что просто не потому, что он лучше там чем-то, да, а просто потому, что это будет меньше хаоса. А вот сейчас вот уже новый Трамп, да, Трамп второй или Трамп третий, он же утверждает, что он в прошлый выбор тоже выиграл.
Да.
Вот. И видят, что как-то вот к этому вот своему новому сроку он пришел уже с более четкой позицией, с более четко подобранной под себя командой, вот, которая, так сказать, на себя не тянет. И, собственно говоря, наверное, вот и республиканцы, в том числе те, кто принял, так сказать, его предложение, от которых нельзя отказаться, они как раз-таки увидели, что да, это уже другой Трамп, с ним действительно можно работать, и вы себя политически не похороните, если вы свяжете себя вот с этим вот возрожденным, наверное, да, выжившим и поменявшимся вот в лучшую сторону Трампом. Я думаю, что здесь как раз-таки политический инстинкт у тех людей, которые его активно критиковали, он вполне себе сработал. Вот.
А та встреча, которая...
Пресловутая
встреча в Вашингтоне, Зеленский, как говорит, там на приставной тумбочке какой-то сидел, и там же последние 7 минут были вот эти вот скандальные.
Да, до этого более-менее нормально.
Более-менее нормально. Но вот просто интересно, скажем так, есть люди, которые считают, это все было срежиссированным. Человека намеренно вывели из себя, в смысле Зеленского, бедного, несчастного, еще что-то. А кто-то другой говорит, да нет, на самом деле он просто вот он такой и есть. Его поместили в некий вакуум, где он должен был там играть свою определенную роль, в которую он поверил, очень ему это нравилось, он там политик сопротивляющегося государства, борется со страшной Россией. А потом он попал к другим людям, но продолжал действовать в своей парадигме. Это про невысокую адаптивность, потому что, опытный, грамотный политик, он может быть адаптивным. Не ему надо создавать комфортные условия, а он, попадая в чужеродную среду, проявляя свой профессионализм, как раз может лавировать среди этих акул. А с Зеленским так не вышло.
Слушайте, два шоумена на сцене не всегда могут ужиться друг с другом, тем более, если они играют разные, так сказать, спектакли, это не дуэт шоуменов. А смотрите, тут важно несколько вещей подчеркнуть. Во-первых, по поводу срежиссированности. При всем желании так не срежиссируюсь, но были предпосылки к конфликту. А именно, все-таки повестка Трампа в отношении войны на Украине и повестка Зеленского, они отличаются. И конечно, они это знали. И поэтому, когда вы под камерой сидите, обсуждаете проблему, к решению которой у вас принципиально разные подходы, наверное, что-то может произойти. Поэтому здесь срежиссировано не было, но было понятно, что это была такая опасность, для, так сказать, переговорщиков. И еще важный момент, который упускается, что все-таки изначально, что называется, заруба, извините за это низкое слово, она же началась не между Зеленским и Трампом, а между Зеленским и Джей Ди Вэнсом, то есть вице-президентом. И здесь нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, один из них – это фактор возрастной. Два относительно молодых политика сцепились, потому что Вэнсу на тот момент было, и до сих пор есть 40 лет. Соответственно, Зеленскому, по-моему, 47. Все-таки тоже считается молодой для политика. Вот Трамп, соответственно, более возрастной. И, конечно, здесь молодые активные политики, они более активно, наверное, друг другу ругаются на публику. И важный момент еще один такой, я позволю себе какое-то психологизирование некоторое. Я сейчас с удовольствием читаю автобиографию Джей Ди Вэнса. Я не знаю, как ее перевели на русский. По-английски она называется «Hillbilly Elegy». «Hillbilly» — это такое непереводимое слово из американского английского, которое означает у нас что-то вроде деревенщина.
Это деревенская элегия, что ли?
Как-то ну вот, так, даже скорее вот элегия деревенщины. Потому что, да, сам Джеди Венс, он действительно из самых низов. Это такой вот, в прямом смысле слова, self-made man. Он ну, из неблагополучной семьи, из неблагополучного штата и так далее. И вот он смог подняться. Собственно, эта книга, она написана аж 10 лет назад, когда он не думал о том, что он станет... Ну, наверное, не думал, по крайней мере, в книжке об этом нет, что он станет вице-президентом и так далее. Он скорее... А ему-то было 30 лет, когда он ее написал, и он тогда закончил Йель. Единственное, не то, что там в своей семье, но, наверное, там в своем там, городе и, может быть, даже в своем каунте, это называется, графство. Вот. И, в общем, одна из проблем, которую он там описывает, это что у него не было никогда такой настоящей стабильной отцовской фигуры. Там мать была гулящая, и, ну, в общем, кто интересуется, может прочитать, потому что, по-моему, книжка на русский переведена, она хорошая, красивая, интересная. И вот, как бы сказать, он, мне кажется, что в Дональде Трампе нашел такого вот идеализированного отца. И во время этого конфликта он защищал идеализированного отца, которого никогда не было, вот, и на которого нападает, ну, человек, который, может быть, ему лично не очень приятен, и к тому же он еще такой вот молодой, да, вот, то есть это вот тоже не нужно это исключать. Но мы, опять же, возвращаясь именно к политическому аспекту, да, или к международному аспекту вот этой всей истории, но тоже все-таки ведь Зеленский хотел услышать о гарантиях безопасности, а ему говорили о исключительно минеральной сделке, которая, возможно, и приведет к большей безопасности для Украины.
Ну, тоже это каждый по-разному немножко... понимает...
Конечно.
Но плюс за Зеленским стоит Европейский Союз, который не переваривает Трампа. Это тоже очень важно. Здесь не про... Мне кажется, что вся эта история, она не про то, что кому-то жалко бедный украинский народ и бедную стерзанную Украину. Она вообще про собственные какие-то интересы и про поддержку своих идей. Потому что европейцам Дональд Трамп не нравится. Сейчас он им продолжает не нравиться еще больше. Они считают, что там, я не знаю, он агент Кремля, как угодно. Просто это не укладывается в их систему мира. Но мне кажется, в этом отношении, если рассматривать Трампа как некое открывшееся окно возможностей для Москвы, в этом отношении Трамп гораздо удобен, потому что он не приемлет вот позицию Европы тоже, плюс его это будет откровенно раздражать, скорее всего, их несговорчивость, и он здесь может прибегать, наверное, к каким-то более радикальным мерам, которые могут понравиться нам. В конце концов, договориться просто с Путиным. Ну, просто договориться. А если он еще договорится с Китаем, тут вообще мир на троих.
И если, самая идеальная позиция, если они все втроем будут у нас на 9 мая на Красной площади, на параде, будет. Это будет совсем праздник жизни. Вот. Но, а если вот спуститься, так сказать, от наших каких-то желаний вот к реальности суровой. На самом деле, вот это интересно, хочу продолжить буквально пару слов про Джеди Венса, про вице-президента и про его выступление, раз вы сказали про конфликт с Европы, хочу сказать вот про его выступление недавнее на Мюнхенской конференции по безопасности. Я сначала прочитал огромное количество отзывов, какой кошмар, ужас, там он рвал металл и так далее, а потом я посмотрел само выступление, ну, либо у нас, может быть, или у меня лично какая-то волна какая-то своя, я там ничего криминального не нашел.
А там не было ничего криминального? Вот, а криминал в чем? Но... В том, что он говорил, что вы сбились с пути демократии и теперь трактуете демократию несколько иначе, но это и так было понятно.
Вот это все. То есть его же там почти не аплодировали ему.
Был в шоке.
Ну, там, то есть, а в шоке от чего? То есть я посмотрел, ну да, понятно, это, то есть он не сказал ничего того, чего он и Трамп не говорили раньше.
А потому что ожидали-то другого. Опять ожидали на Мюнхенской конференции, надо бороться с Путиным, надо ослабить Россию, только это даст гарантии Украине, там еще что-то. То есть это не был бенефис в честь Украины, а это был бенефис вообще про другое.
Это был бенефис про другое, да. И опять же, вот Джеди Венс, он такой человек в этом смысле... Но слово «идеологизированный» имеет какую-то такую вот негативную коннотацию. Скорее, скажем так, человек про принципы.
Да.
Человек, вот, наверное, принципы здесь больше подходит. Да, вот в том числе принципы, ну, такой вот реализм. Опять слово «реальная политика», «реалполитик» имеет негативную коннотацию, хотя исторически она имела позитивную коннотацию, неважно. А действительно получается какая-то такая парадоксальная для мира история. С одной стороны, есть политики, которых называют, справедливо или нет, автократами или людьми с автократическими тенденциями.
Да.
То есть там Трамп или, например, для Европейского Союза это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, и вот они вот плохие. Но при этом эти вот плохие ребята, они вот говорят о том, что боевые действия нужно остановить немедленно, как можно быстрее, а уж потом договориться как что, потому что жизнь людей важнее, чем все остальное.
Так.
С другой стороны, есть такие вот self-proclaimed, как это называется, да, самопровозглашенные либералы. Вот, в частности, пример, президент Макрон, президент Франции, премьер-министр Великобритании, Великобритания не в ЕС, но, так сказать, близко, и так далее, которые говорят о том, что, ну, как бы, да, мир, но мир через что-то, что можно трактовать как военную победу Украины, да. Поэтому нужно Украину дальше поддерживать, в том числе вооружениями. Вот получается такой парадокс, что как бы одни вроде как за мир близкий и пусть и не идеальный, они за сделку, да, вот как Трамп любит всегда говорить, что он заключает сделки. Сделка не должна быть справедливой или нет, она должна быть хорошей или плохой. Хорошая сделка — это та, которая держится.
Предложение всегда выходит.
Хорошая сделка — это та, которая держится, которая придерживается обе стороны, ну, там, чем дольше, тем больше. А что касается либерального подхода в этом смысле, в международных отношениях, он действительно парадоксален тем, что он более, в этом смысле, он более идеалистичен и утопичен, потому что он предполагает некую возможность достижения вечного мира, который, этот вечный мир можно достичь не через баланс интересов, не через соблюдение интересов, в том числе тех людей, стран, которым не нравится, через уничтожение зла. Вот. То есть в этом смысле, кстати, российские спикеры, которые любые войны, конфликты и так далее, в том числе нынешний, значит, с достойным лучшим, значит, с достойным, так сказать, этого маньяков, значит, силой сравнивают все сводят к Великой Отечественной войне, точнее, ко Второй мировой войне, которая сводит к Великой Отечественной войне, да. Но в этом смысле они похожи в некотором смысле на вот этих либеральных лидеров Европейского Союза, которые, в общем-то, тоже говорят ровно об этом, о том, что, ну, вот это же вот оно, вот есть зло,
про,
а вот есть добро. Про
экзистенциальные конфликты, да.
То есть в этом смысле, действительно, если у вас вот так, что называется, без дураков, конфликт экзистенциальный и конфликт со злом, конечно, со злом нельзя договариваться. Но вы это зло сами же обозначаете в таком качестве. А Трамп, который говорит о том, что, помните, как раз это вот тоже на этой пресловутой там, пресс-конференции, да, по-другому называлось, да, Зеленским, когда он говорил о том, что, ну а что вы думаете, вот я сейчас наговорю плохих слов в прямом эфире по отношению к российскому президенту, а потом позвоню и скажу: здравствуйте, давайте-ка с вами там поговорим и сделаем, и, значит, заключим сделку.
Ну, потому что Зеленский считает, что именно так делается, потому что он считает, что он добьется успеха только если Россия будет повержена, и тогда ему с Путиным говорить не придется. Но это фантазии, конечно, но это его система мира, вот она такая.
Ну, опять же, здесь еще зависит от того, кто ваши партнеры.
Да.
Я далек от мысли относительно, значит, название Зеленского там чьей-то марионеткой и так далее, о чем плохо был в этом смысле тогда Порошенко, которого тоже марионеткой называли почему-то. Вот. Но тут вопрос в том, кто ваши партнеры. Угу. Вот партнеры Зеленского и партнеры нынешней Украины сейчас — это Европейский Союз, который настроен крайне враждебно, будем так говорить, в отношении России, и в том числе в отношении некоторого завершения конфликта, который приведет к, ну, скажем так, к каким-то де-факто обозначенным, да, там, территориальным приобретениям, например, или к де-факто нейтралитету Украины, в общем, к тому, о чем говорили еще 3 года назад на Стамбульских соглашениях, да, из которых Украина вышла, до сих пор непонятно по каким причинам. Вот. А важный тоже момент, который заключается в том, что если нынешние соглашения будут такими же, гипотетические мирные соглашения или соглашения о перемирии будут примерно такими же, как стамбульские, или даже хуже, ну, хуже с украинской точки зрения, то тогда возникает вопрос, а зачем вот были эти 3 года жертвы, разрушения, все, что нельзя восстановить? Это тоже такой абсолютно психологический момент. А тогда, получается, все было зря, и человек, который немножко как бы со стороны это смотрит, он ответит: некоторые вещи действительно бывают зря. Но если вы внутри этого процесса, то вы для себя не можете ответить положительно на этот вопрос.
Станислав Бышук с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. 724-й спрашивает у вас: а Трамп может быть опасен России? Если да, то чем?
Если, ну, видите, он ведь изначально, когда шел на свой новый срок, обещал, что он закончит конфликт России-Украины быстро. Да. И каким образом он говорил, что он будет усиливать давление на ту сторону, которая будет отказываться возвращаться за стол переговоров. И, соответственно, мы видим же сейчас, что давление на Украину выражается в том, что они отключают ее от
разведданных.
Значит, разведданных и от поставок оружия, но давление на Россию, оно отключается в том, что не снимаются даже те санкции, которые вот были последним таким финальным дембельским аккордом президента Джо Байдена, в частности, связанные с так называемым теневым флотом. И, ну, Трамп говорит о том, что возможно усиление санкций по банковскому сектору и так далее, вот, и это тоже ведь давление, потому что, ну, никто в здравом уме, на самом деле, больше не говорит, что санкции как-то полезны, нет, они полезны тем людям, которые, или тем бизнесам, которые получают государственные субсидии в контексте импортозамещения, да, то есть понятно, что если вы получаете государственные субсидии, вам всегда хорошо, вот, а если, так сказать, открывается рынок и появляется у вас снова конкуренция с западными всякими брендами, то уже не очень хорошо. Тоже об этом ведь много говорят сейчас, что вот мы, если, когда и если западные всякие бренды или там восточные, если говорить про Uniqlo какой-нибудь, будут возвращаться, то мы еще посмотрим, как они там себя вели, но на самом деле они будут смотреть скорее не как они себя вели, а насколько сильны будут внутрироссийские лоббисты, производителей.
Да, здесь есть другой еще, мне кажется, очень тоже важный аспект. Во-первых, не случайно Путин проводил тогда совещание по редкоземельным металлам и говорил Трампу про редкоземельные металлы, потому что, ну, очевидно, если вы хотите каких-то коммерческих сделок, вы должны будете для этого снять санкции. Это элементарно, потому что через технических там осуществления переводов, возвращения каких-то компаний, там, оседания юридических лиц, открытие юридических лиц здесь, это, в общем, в обе стороны работает.
Да я бы даже сказал, что это работает и внутрь, потому да. что, как бы я тоже, как гражданин России, хочу, чтобы с меня, как гражданин России, сняли санкции, в частности, связанные с блокировкой там Ютуба, например. Вот, то есть это явно, это же внутренняя история, да, но она связана, так сказать, с внешней.
Ну, скажем так, про Ютуб говорят так, он просто не работает.
Да-да-да, вот. Ну, бывает
это, тогда. Это не Трамп его заблокировал. А здесь есть другой еще аспект. Когда вот это была встреча хрестоматийная, между Трампом и Зеленским, потом параллельно высказывание. Каждую пятницу Трамп высказывается по поводу, значит, недоговороспособности Зеленского, по поводу того, как он уважает Путина. Потенциально любые договоренности с американцами нужно будет обществу тоже как-то объяснять, потому что за годы выстроился конструкт у нас здесь действительно, что вот как раз про это экзистенциальный конфликт. Есть Запад, который хочет нас уничтожить, ослабить, который здесь, значит, придут там как нашествие какое-нибудь устроят, как угодно. Мы должны быть крепкими, и мы с ними сражаемся против их ценностей, там, системы мироустройства и так далее. А если будет какое-то замирение, ну, невозможно будет этого не объяснять. Или мы во власти очарования опять находимся и говорим, так это Байден был плохой, Трамп-то наш.
Нет, ну, смотрите, здесь все-таки я сторонник свободного рынка, в том числе рынка идей. Вот вернулся какой-то бренд, который ушел. Вот если он не в обиженный, не покупайте. Другие купят.
Нет, я не про одежду, не про машины.
А это я начал. Это я начал с простого. Хорошо. А дальше, значит, дальше откроются прямые рейсы там, в европейские страны, в Соединенные Штаты. Вы на них обижены? Не ездите туда. Пожалуйста, вас никто никогда не заставит уездить. А какие-то, значит, артисты, которые, чья позиция вам не нравится, вот они вернутся или что-то еще. Не ходите на их спектакли, концерты и так далее, фильмы и прочее. Ну, рынок в данном случае решит. Что касается Трампа, то действительно в России есть... И опять же, тоже мне кажется, что это, скажем так, госполитика немножко это поддерживает историю. Вот такое представление о раздвоенности Запада, западных обществ, не только Соединенных Штатов, но и Европейского Союза, что вот есть плохие элиты, которые мало того, что очень далеки от своего народа, а еще и вот русофобские по какой-то своей природе тысячелетней. А есть, соответственно, вот какие-то хорошие такие вот оппозиционные, потому что оппозиция хорошая всегда только вот за поребриком. Вот, соответственно, вот хорошие там правые популисты, националисты в хорошем смысле слова, какие-то патриоты, которые, наоборот, вот за дружбу с Россией, за выход из НАТО, за, ну, вот за все хорошее против миграции нелегальной или какой-то массовой, то есть за все то, что мы, собственно говоря, любим. В этом смысле Трамп еще с 2016 года вполне себе вписывался в эту концепцию такого антиэлитного персонажа, и все, кто антиэлитные, все, так сказать, потенциально наши друзья. Так что в этом смысле как раз-таки там трамповская Америка, ну, во-первых, Трампа, по-моему, просто нельзя не любить именно как феномен, да, просто как вот, как как образ, если хотите, вот, как образ такого шоумена, ставшего политиком и успешным, и причем такой политик, который не только побеждал, но и проигрывал, и был, значит, объектом, не сдавался. То есть это же тоже такая американская мечта. Это два таких... Вот в чем похожи вот Джейди Венс и Дональд Трамп? Тем, что они оба символизируют такую американскую мечту в смысле вертикальной мобильности. Представьте себе вот такие два лифта. Вот Джейди Венс, он совсем с дна поднимается наверх, и вот, ну, пока у него только, так сказать, одно движение, да, снизу вверх. А у Трампа вот между верхними уровнями, потому что он ведь из богатой семьи, но когда он был девелопером, опять же, есть разные мнения относительно его успешности именно как девелопера, не как шоумена-девелопера, а как девелопера как такового. Вот, он там то какие-то проекты открывал, то разорялся, то снова, значит, как-то получал. И вот он как-то между вот этими высшими этажами там где-то существует. И вот это, в принципе, такие вот два человека. Если с ними ассоциировать Соединенные Штаты, то тогда Соединенные Штаты действительно такая страна, с которой нельзя, которую нельзя не любить и которую нельзя простить, если какие-то прошлые нехорошие люди там нам делали тоже нехорошее.
Ну и плюс в Штатах тоже существует, как и во многих других странах, существует схема. Это не я начал, это мой предшественник, я пришел, я закончил, я вообще другой. Давайте со мной договариваться. Но есть другая история. А можно ли прогнозировать будущее в отношениях Америки с остальным миром или в данном случае с нами, если мы говорим, что для нас открывается окно возможностей определенное, с учетом того, что пока что Трамп и Венс, наверное, это что, исключение из правил? Ведь в Америке, по сути, сильные институты, в Америке есть политические династии, которые, скорее всего, никуда не девались. Они тоже будут испытывать, не знаю, там, испытывать разочарование от того, что Трамп пришел к власти. Может быть, они захотят реваншизма. И вот проходят 4 года, и вроде бы эти 4 года там идет условно постепенно налаживание какой-то отношений, понимание, как вообще жить в этом мире. А потом через 4 года говорят, это было исключение, даже не обращать на это внимание, и все возвращается на круги своя.
Хороший вопрос. Действительно, нет у меня на него какого-то прямого однозначного ответа, но если судить, скажем так, с точки зрения какой-то структурной, вот, наверное, самый ведущий сейчас западный, ну, следовательно, мировой теоретик международных отношений Джон Мершаймер, в том числе почетный член Валдайского клуба нашего, он утверждает о том, что современный мир, он имеет три великие державы в себе. Соответственно, Соединенные Штаты, Китай и Россия. Но в чем специфика этого треугольника? Тем, что он неравнобедренный. А именно, Соединенные Штаты и Китай более-менее, ну, там, в самом общем огрубленном виде, они более-менее сопоставимы. Там по ряду параметров. Россия является великой державой, но при этом великой державой, которая слабее, опять же, по совокупности факторов и той, и другой. Следовательно, если у вас есть какая-то динамика враждебности, если у вас, ну, скажем так, у одной силы, ну, скажем, 45% мощи, и у другой силы 45% мощи, а у третьей России 10% мощи, то понятное дело, что вы, если вы один на один сражаетесь с 45 своими процентами, то не факт, что кто-то из вас победит, да, или оба проиграют. Поэтому вам необходимо вот этот вот 10% оставшиеся каким-то образом к себе ближе пригласить, приманить и так далее.
По Киссинджеру.
По Киссинджеру только наоборот, да, то есть и здесь важно, действительно, вот многие вспоминают в этой связи Киссинджера, но здесь есть серьезно такая важная особенность. Во-первых, когда Киссинджер налаживал отношения между еще маоистским Китаем и Соединенными Штатами при президенте Никсоне, тогда, были отвратительные отношения между Советским Союзом и Китаем, то есть мы уже были на самом деле врагами. Просто это сейчас забывается, ну, там... Это враждебные были отношения, что, в общем, тоже говорит о гениальности коммунистических вождей. То есть две самые главные, самые мощные коммунистические страны были врагами
между собой,
друг с другом. Угу. Да. Первый, значит, уже был конфликт, то есть как бы не сильно нужно было звать Китай, давайте с нами. А во-вторых, тогда Китай был абсолютной периферией. То есть это сейчас Китай – это важнейший элемент мировой такой экономической капиталистической системы. И даже если вы говорите, что вы там... предпочитаете не китайские смартфоны, а американские, все равно ваш американский смартфон, известно какой, да, он все равно произведен в Китае. Так что, в общем, это такая странная история. Вот. Поэтому это как раз говорит, на мой взгляд, о том, что в горячую фазу этот вот треугольник не вступит, если только совсем кто-то не сделает каких-то резких движений. Вот. И в этом смысле мне кажется, что Трампу от России нужно быть максимально, скажем так, равноудаленной от Вашингтона и от Китая, потому что идея о ссоре с Китаем, но она никому сейчас в голову не придет, потому что а зачем? Ну, то есть вот по каким... Ну,
считается,
по
что
каким...
Трампу приходит эта идея.
Не, я имею в виду России. России ссорится с Китаем. Там, то есть у нас нет противоречий. Предпосылок нет. Противоречий, да, никаких там ни идеологических по причине отсутствия идеологии, ни территориальных, ни экономических. Там есть как бы спорные сделки, но сделки, они... можно их переиграть при необходимости и так далее. Вот. Ну и кроме того, так сказать, соседи и так далее. Вот. И то есть в этом смысле... я забыл вопрос изначально.
Вопрос был по поводу того, если через 4 года приходит другая администрация, и институционально побеждают как бы противники Трампа. И что дальше?
Да, я думаю, что все-таки противники Трампа видят ту динамику, которая идет сейчас, понимают, что Россия... в контексте проведения военной операции на Украине, в контексте санкционного давления и так далее, она показала, скажем так, пределы своего влияния, и она...
А кому показала-то?
Ну, как бы миру и себе.
Миру.
То есть, да, пределы своего влияния там и экономического, и политического, и военного. И, в общем-то, в чем с Россией проблема? То есть, почему действительно нужно... большое количество там средств выделять на борьбу с Россией, чтобы что? То есть, чтобы Россия не сделала что? А Россия все-таки с точки зрения, скажем, там, экономической, ну, не чета западным демократиям, а там политическая модель, идеологическая, если хотите, там, цивилизационная модель России, она, во-первых, как бы не экспортируется вовне, во-вторых, ну, не то чтобы прям популярна где-то еще, помимо каких-то кругов внутри России.
А мне кажется, я здесь готова с вами поспорить, Станислав, поправьте, если я не права. А есть другая история, это когда, ну, как бы бюрократия должна сама себя воспроизводить. Помните, когда говорили про кризис целеполагания НАТО после развала Советского Союза? Вроде бы нету, а куда девать многотысячные штаты? А эти люди должны сами работать и зарабатывать своим семьям. И придумываются угрозы постоянно, с Россией то же самое. И вот начали, помните, да, Россия идеально с точки зрения Запада, может быть, там в состоянии 95-го года. И как только... просто начинается заявление о каких-то своих правах или взгляде на действительность, ну, потому что мы все вроде бы должны быть равны, да, все живем на планете Земля, у каждого может быть свой взгляд на те или иные события. Говорят, нет. И вот этот конструкт, водружаемый, почему в Европе, он начинает как бы работать дальше, потому что, насколько я понимаю, это ответ на вопрос, почему в Европе так опасаются, если будет сближение Америки и США. Потому что для европейцев это равно потере вот этой идеологической модели, что есть страшные русские, против которых весь Запад, русских надо остановить, иначе они ведут там захватнические войны, угрожают всем на свете, непонятно чем, но угрожают.
Нет, с вашей моделью трудно спорить. Действительно, ну, справедливо говорят, что если бюрократу дать стул, ручку и бумажку, он найдет чем заняться,
конечно,
и найдет, так сказать,
конечно.
Что вот. И потом, соответственно, будет еще доказывать, что он абсолютно необходим в рамках существования там, той структуры, где он работает. Да, действительно так. И вообще, по-моему, возможно, мы с вами это обсуждали еще даже в мирные, по-моему, времена, что, вообще говоря, враждовать с Россией, ну, по крайней мере, так, экономически, оно гораздо...
сложнее.
Гораздо проще и безопаснее, чем с Китаем. Потому что, вот как раз возвращаясь, скажем, к началу 80-х годов, вот тогда, представьте себе, вот в 70-е годы Китай, вот вы его могли бы, в принципе, выключить из общей картины мира, там, военной, экономической и так далее, и ничего бы не произошло, потому что он был такой вот вещью в себе. Он не представлял никакой ни угрозы, ни перспектив и так далее. А вот сейчас вы Китай никак не выключите. С другой стороны, если вы там отключите, скажем, Россию, ну, предположительно, да, отключите
ну,
Россию.
Так и пытались сделать.
Да-да-да. То, в принципе, ну, можно жить. И вот важная какая история.
Ну, может быть, это выбор какого-нибудь безопасного врага, понятно.
Безопасного врага,
да. Здесь есть другая история, что, хорошо, Россию же пытались выключить. 2% мирового ВВП, что это такое? А оказалось, что, ладно, 2% ВВП, но это как паутина такая. Потому что как бы здесь дернешь, там отвалится, тут потянешь, там напряжение какое-то создастся. И это сразу сказывается, почему европейцы так увлеченно говорят, что, ребят, вам нужно потерпеть. Мы избавляемся от страшного русского оружия под названием газ, потому что этим они давят на... Они себе создали этот конструкт. Парадокс-то в том, что с нашей стороны были постоянно заявления: ребята, нам как бы торговать лучше, чем воевать. Мы вот за торговлю, пожалуйста, вот наш газ, дайте денег, мы дальше будем вкладывать их в ваши долговые бумаги. А европейцы еще там и там, хорошо, за, там, либералы прежней волны, скажем так, они водрузили на это еще вот эта идея, что есть борьба, у них же тоже есть определенная миссия. Вот они придумали какую-то свою там, хорошо, неолиберальную какую-нибудь идею, вот надо вот эти ценности продвигать, надо еще что-то. Мы говорим, да давайте торговать, давайте не будем трогать друг друга. Говорит, нет, вы еще вот это от нас должны принять, потому что для нас это безопасно.
Это вообще, наверное, центральная такая, ну вот философски говоря, центральная трагедия украинского конфликта, угу. Что ни та, ни другая, нет, скажем так, ни Россия, ни западные демократии, они этот конфликт не воспринимают как про Украину как таковую.
Да, абсолютно.
Я всегда рекомендую людям, которые вот начинают со мной спорить, пересмотреть или перечитать, или переслушать выступление Владимира Путина, когда он объявлял о начале специальной военной операции. В основном он говорил про отношения с Соединенными Штатами и с НАТО. Украина там была в минимальной степени представлена, в отличие от предыдущей его речи за два дня до этого, где он говорил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Там было про историю Украины, как он ее понимает и так далее. Вот, а именно вот про начало СВО, это было про отношения с Соединенными Штатами. И, в принципе, мне кажется, что сейчас постепенно цель достигается, это выход на прямой диалог с Соединенными Штатами, что сейчас происходит. А вот для, действительно, для Европейского Союза тоже это не только не столько про Украину, сколько про то, чтобы показать себе и миру, что они способны даже защищать те страны, те политические системы, которые не являются их частью формально, но которые, формально, которые формально выражают желание туда идти и стать частью себя. То есть, помните, много говорил президент Макрон и тогда еще канцлер Меркель о необходимости создания европейской армии. Вот да. Вам, пожалуйста, это же такая тоже показатель. Вот, а где вот она вообще сможет каким-то образом существовать вот в нынешних рамках, не в рамках НАТО? Получается, что одни хотели выйти на прямой диалог, в том числе по безопасности с Соединенными Штатами, и вроде как это, мы надеемся, получается, в том числе вот эти переговоры в Эр-Рияде, которые вот такие длительные и такие загадочные. А с другой стороны, как бы сказать, убедили себя, как вы совершенно справедливо говорили, в том, что это вот про ценности, и в итоге как-то вот не, если про ценности, если у вас с одной стороны абсолютное зло, то как вы можете с ним?
Экзистенциальный конфликт.
Экзистенциальный конфликт. И, кстати, здесь опять же вот про Киссинджера, про 70-е, 60-е, 70-е годы, ведь тоже идея была, идея интервенции вот в гражданскую войну в, во Вьетнаме со стороны Соединенных Штатов была какая? Тоже не про Вьетнам как таковое, а про то, что это вот тут же, если поедят коммунисты, то тогда у нас получается Советский Союз, Китай, Вьетнам, вообще вся Евразия станет коммунистической, потом вся Европа, и
если
дальше, в общем, все развалится.
Если мы это не сделаем мы, это сделают солдаты НАТО. Это
да, вот. Ну... И получается, да, хотя несмотря на то, что коммунисты выиграли, значит, во Вьетнаме, соответственно, там, западно ориентированные какие-то люди проиграли, при этом привлекательность того, что называется западной модели, нисколько это меньше не стало. Более того, благополучно был, значит, повоевали, правда, это был кратковременный конфликт коммунистический уже Вьетнам с коммунистическим Китаем. В общем, никакого альянса у коммунистов не получилось. И, в общем, ну, в итоге сейчас на те же грабли, что называется, наши партнеры наступают, считая, что завершение конфликта на Украине там тем образом, который будет считаться победой России, это на самом деле еще и подмывает, я не знаю, идею свободы слова, конкурентных выборов, там, и без, значит, независимого суда и всего того, с чем ассоциируется Запад. Да не подрывает совсем, ну ладно.
Это, хорошо,
если, в общем, если они... Запад, если ты нас сейчас слушаешь, вот послушай внимательно.
Не подрывает. Ну хорошо, а для чего им тогда они так вцепились и не приемлют альтернативных каких-то сценариев? Потому что не они там умирают, потому что им это удобно. Но как бы есть идея, да, там, зарабатывания денег. Естественно, есть люди, которые на этом зарабатывают колоссальные деньги, скорее всего. Но, по сути, им эта война тоже зачем-то нужна. Чтобы не быть как раз вот проигравшими в этой конструкции бюрократической, которую они... создали, чтобы оправдывать свои зарплаты, грубо скажу, в Брюсселе? Ну, вот что-то такое.
Ну, те из Брюсселя, которые конкретно занимаются вопросом безопасности. Потому ну, что, да. Что касается военно-промышленного комплекса, он, знаете, я бы сказал, в плохом смысле слова, аполитичен. То есть вот кто, где какая война есть, кто платит деньги, соответственно, военно-промышленный комплекс всегда этому рад, потому что будут гособоронзаказы или чего там, или частные какие-то заказы. В этом смысле он аполитичен в любой стране. Вот. А так, да, действительно, вот... Те разговоры, которые сейчас слышны угу. в Европейском Союзе, в НАТО, отдельно от Соединенных Штатов, да, действительно, там какие-то, в общем, скажем так, там нет того, что, опять же, Джон Мершаймер, уже упомянутый политолог американский, там нет того, что называется теория победы. Кстати, то есть, да. Вот что это такое, да, вот опять же, возвращаясь, ну, вот мы как-то, наверное, сейчас тут работаем в качестве адвокатов, но в данном случае вполне себе приемлемая адвокатура, то есть, если у Российской Федерации, там, скажем так, были изначально, ну, начиная со стамбульских переговоров, четкие требования, вот чего мы хотим, а до этого в декабре еще 2021 года был так называемый ультиматум МИДа, ультиматум Рябкова, по-моему, это было, относительно того, чтобы военная инфраструктура НАТО отошла на границы 97-го года да. тоже. В принципе, ну, опять же, там, решаемо, не решаемо, но, по крайней мере, это открытый, понятный ответ на вопрос, чего вы хотите. Хотим вот этого. С той же стороны, когда звучат такие слова, знаете, очень такие звучат красиво, но непонятно, что за этим стоит, кроме дополнительных смертей, значит, переговоры с позиции силы.
Да.
Или завершение конфликта с честью. Это, правда, скорее Никсоновская была идея. С честью для кого? А вот какое-то количество людей, которые погибнут или будут травмированы.
Это
цена вашей чести, такая она. Опять же, я здесь не только одну сторону, так сказать, призываю задуматься, а все стороны.
Нет, гуманистический аспект в формировании как бы понимания того, что есть победа, это, скорее всего, тоже будет осмысливаться, естественно. И для той, и для другой страны, понятно.
Более того, все-таки, ну, простите мне мой релятивизм, но победа – это то, что вы победой называете. Например, была такая совершенно бестолковая война, если вообще война может быть толковой, между Ираном и Ираком, между 80-88 год. Значит, линия фронта почти не двигалась, огромное количество жертв разрушения с обеих сторон. В итоге, по итогу этой войны, я уж не помню, кто начал, кстати, вот, и, наверное, мало кто помнит, а в итоге обе стороны заявили о своей победе. Вот, то есть как-то всем плохо, но зато все выиграли.
А здесь поэтому вряд ли будут говорить, ну, мне кажется, вряд ли речь пойдет именно о каких-то заявлениях. Может быть, кому-то очень важно действительно объявить себя там победителем или проигравшим, а речь скорее будет идти о некоем соглашении. Другое дело для нас объективно, там, если оно будет, это соглашение, вместо там какой-то, да, есть вариант, там, условно, безоговорочная победа, которую признают все, либо это какое-то соглашение. Но для нас оно должно быть хотя бы, как бы, настолько надежным, чтобы предположить, что конфликты и кровопролития не будет еще там энное количество десятилетий. И в этом отношении перед руководством страны лежит очень ответственная задача. Потому что если мы говорим просто, ну, перемирие, пауза, ну, хорошо, там вооружат противников, и опять будет все по новой.
Вообще говоря, это, наверное, какой повод для оптимизма, потому что обе стороны говорят ровно об этом же, что если мы закончим, то тогда перемирие объявлено, то тогда противоположная сторона, значит, перегруппируется, вооружится. Да. В случае России, так сказать, сама себя вооружит, в случае Украины будет, значит, получит оружие европейское и так далее. То есть вот есть, товарищи, повод для компромисса. Вы, по крайней мере, в этой точке согласны, уже хорошо.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.